Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Продолжаем прямой эфир. Сегодня говорим о рынке коммерческой медицины во время пандемии. И с нами на прямой связи главный врач, ментор клиник, терапевт, кандидат медицинских наук Рашат Абышев. Рашат Азадович, здравствуйте.
Приветствую.
Рашат Азадович, вот во время пандемии с какими основными рисками и проблемами столкнулся частный медицинский сектор?
Ну, основной проблемой явилась история распространения самого ковида, то есть защита персонала, в первую очередь, в самой клинике. Ну, чтобы хотя бы сохранять работоспособность. С учетом, конечно, всех ограничительных мер, которые введены были государством и которые регламентировали оказание медицинской помощи. А основным элементом, который обеспечивал загрузку медицинского персонала, как раз являлся сам ковид, потому что первичное медицинское звено государственной службы полностью себя, ну, скажем так, оно не смогло выполнить ту работу, которая на него была возложена. И то, чем занимались мои коллеги, заключалось просто в переориентировании пациента на стационарную медицинскую помощь, в связи с чем стационары стали захлебываться, потому что они не были рассчитаны для такого потока. То есть первичное медицинское звено не выполнило свою работу, которую активно стало выполнять коммерческое подразделение. Вот и все.
На какие месяцы пандемии, может быть, недели или, может быть, более длительные периоды пришелся самый низкий спрос на платные медицинские услуги и с чем это было связано?
Да, я вам честно скажу, что я анализирую экономику свою. Нету снижения спроса. Он активно растет по сей день.
То есть с самого начала?
С самого начала, да. Первый элемент был снижение, когда, конечно же, была изоляция у всех, да, и мы все сидели на удаленке, когда государство просто запретило выходить на рабочие места, и мы не имели права на нем находиться. Но это был достаточно короткий промежуток. Он был в самом начале, сопровождался достаточно выраженной паникой во всем государстве. От заболевших до административных работников никто не знал, что это такое и с чем его едят. А в дальнейшем вопрос включения элементов телемедицины, выездных бригад и так далее, это все активно начало решать проблемы. И после этого можно говорить, что никакого спада нет, есть только рост загруженности.
Какое примерно соотношение пациентов, получающих услуги на платной основе, и пациентов по добровольному медицинскому страхованию? И поменялось ли оно как-то существенно за последние 32 года?
Я вас расстрою. Я вам не дам экономику по ДМС, потому что я ориентирую клинику свою только на работу непосредственно с самим пациентом. Я осознанно не работаю с страховыми компаниями, которые могут регламентировать и влиять на работу моих врачей.
Окей. По коронавирусу, насколько востребованы услуги по реабилитации после этой инфекции? И что собой вообще этот процесс представляет?
Ну, вопросы реабилитации, они вот в течение уже последних 6-5 месяцев активно становятся запрашиваемы со стороны пациентов. Дело в том, что диагноз постковид, он только полгода как реально получил свою силу и был утвержден международной классификацией болезней 10-го пересмотра и был сформулирован как заболевание, которое ассоциировано или возникли в момент ковида и длятся больше 12 недель после его окончания. И таких заболеваний по международным публикациям, точнее симптомов, больше 55. В первую очередь это симптоматика, связанная с нарушениями работы нервной системы. Второе – это кардиологическая история. Ну и дальше там начинают аллопеции, облысения, заканчивая нарушением, спутанностью там, психоэмоциональной деятельности, мнестических нарушений тоже. Вот. То есть в первую очередь неврология, кардиология.
А процесс-то длительный или в зависимости от поражения
здесь,
области?
Здесь больше имеет значение наличие каких-либо хронических заболеваний у пациента на момент заболевания. Потому что сам по себе вирус не страшен абсолютно и лечится. А вот история того, что организм концентрирует свое внимание на вирусе и упускает из-под контроля другие хронические неконтролируемые явления, вот он определяет тяжесть состояния. То есть тут больше влияние имеет именно то, подготовлен сам пациент к моменту заболевания или не подготовлен.
Если
хронические заболевания находятся под контролем, то это абсолютно минимальные проявления, которые купируются там, в течение 2-3 месяцев максимум.
Угу. А под контролем, что имеется в виду, регулярно проходится обследование медицинского препарата?
Да, делает чекапы, знает свои хронические заболевания, там, соблюдает какие-то рекомендации, это лекарственные препараты, диетические рекомендации. Ну, то есть, вот в таком ключе.
А, кстати, период пандемии, он как-то в людях пробудил вот это желание обследовать себя поглубже, может быть, делать чекапы, увеличился?
Честно говоря, да. Поток, да. Да, причем существенно. То есть сейчас уже не нужно никому доказывать о том, что регулярные чекапы, либо наша советская диспансеризация, да, она имеет место быть и обоснована для того, чтобы ты просто меньше болел и больше мог уделять внимание себе и работать, и зарабатывать, и получать удовольствие от своей жизни.
Угу. А это просто терминология разница, это одно и то же? Или чекап это более глубокое
что-то? Да нет. Есть понятие западнической философии, да, и понятие чекапа пришло к нам из Штатов и из Европы, да. А так диспансеризация формально включает ровно то же самое. Просто диспансеризация, как и чекап, дифференцированы по пунктам следующим. Это возрастной подход, да, нозологический подход. Если ты знаешь о том, где у тебя слабое место, ты можешь чекап сконцентрировать. Там онкологический чекап, там кардиологический чекап и так далее, да. У нас в поликлинической сети, в первичной в Советском Союзе и в Российской Федерации, это в основном возрастной ценз, то есть по которому делится объем обследований, больше ничего.
Угу. А если коронавирус за скобки взять, вот с какими проблемами за эти 2 года чаще всего обращались люди?
Оно соответствует проблемам, которые обуславливают смертность, кардиология.
Угу. Ну, то есть ничего не поменялось, раньше так было?
Нет. Да нет, кардиология.
Угу. Вот перед вами у нас в эфире был управляющий партнер медицинской консалтинговой компании DMG Владимир Гераскин. И когда я спрашивал его об увеличившихся доходах частного медицинского сектора, он это в первую очередь связал, значит, с увеличившимся потреблением именно в области анализов, тестов, ну, то есть не таких дорогих услуг, не каких-то дорогостоящих операций, а именно вот с этим. Вы здесь разделяете мнение?
Да, да. Это в первую очередь анализы, в вторую очередь это консультации тех же пульмонологов, терапевтов, даже в формате телемедицины.
Угу. А, кстати, вот...
Ну, там, получив анализы, необходимо их интерпретировать и какие-то предпринимать действия.
Да, телемедицина, она прямо стрельнула вот во время пандемии?
Да, и очень сильно.
Угу. А как-то получила она развитие, то есть вот как-то эволюционировала, может быть?
Мы до сих пор имеем юридические некоторые проблемы, которые не позволяют развивать телемедицину в России.
Например?
Эффективно. Первое, это каналы, по которым мы можем оказывать с вами услуги телемедицины.
Так, то есть типа Skype, Zoom нельзя?
Да, нельзя. Дальше второй элемент, постановка самого диагноза. Вы можете интерпретировать все, что угодно, давая описательную характеристику. А поставить официальный диагноз, таким образом, вы не имеете права. И государство вас регламентирует в том смысле, что электронный документооборот, конечно, возможен, но он обязательно должен дублироваться бумажным. То есть представьте себе, что вы сидите в Петербурге или в Москве, а пациент у вас там, условно, в Чебоксарах.
Угу.
Вот когда он получит у вас письменное заключение, на основании которого он сможет приобрести те самые лекарственные препараты, которыми он будет лечиться на тех анализах, которые он вам сейчас предоставил в ходе консультации. То есть есть ряд организационных аспектов, которые до сих пор не реализованы. От этого больше страдают, конечно, онкологи, которые на это жалуются от наших личных разговоров, да, но это, в принципе, проблема для всей Российской Федерации. В Штатах эту проблему решили очень просто. Если раньше ты должен был, скажем так, получать услуги только у врача, который сертифицирован, лицензирован в твоем штате, учитывая проблему с количеством врачей, они просто отменили это правило, и можно там, сидя в Майами, консультировать человека, живущего в Нью-Йорке. Точка.
Угу. А можно действительно диагноз поставить вот так вот удаленно? На основе анализов это делается или как?
Да, конечно, это можно сделать.
Ага. И проблема только в том, что нельзя оперативно...
Принять действия, да.
Угу. А какая-то ведется, я не знаю, может быть, лоббистская работа с законодателями по этому поводу в медицинском сообществе?
Я надеюсь на то, что медицинское сообщество, которое теперь широко представлено в Государственной Думе, будет активно заниматься лоббированием документов и законов, которые более-менее им больше понятны. То есть человек, который не находится в теме, он не понимает, для чего это необходимо.
Угу. Рашат Азадович, 40 секунд у нас остается. Что будет определять развитие частной медицины в ближайшие годы, как вам кажется?
Государство.
Такой короткий ответ.
Да.
Много препон?
Нет стимуляции, нет помощи, есть много ограничений.
Угу. Спасибо вам большое за комментарий. Я напомню, что на прямой связи со студией «Радио Спутник» был главный врач, ментор клиник, терапевт, кандидат медицинских наук Рашат Абышев. И беседовали мы о том, как себя чувствует коммерческая медицина вот в эти неполные 2 года пандемии коронавируса.